Это особое время, когда мы находимся в Божьем присутствии, не правда ли? Оно отличается от времени, когда мы дома уделяем общению с Богом, молитве. По-разному мы можем это анализировать, но сегодня утром, молясь, я как-то увидел воскресный день, как день, в который Бог должен дать нам характеристику. Вот целую неделю мы работаем, молимся, рассуждаем, но настает время, когда мы приходим в Его присутствие. И Бог должен, может быть, не совсем правильно я говорю, Бог должен, но Бог дает нам какую-то характеристику. Более того, наше сердце должно это понять, услышать и принять, потому что через это изменяется наша с вами судьба. И, в принципе, это промежуточная характеристика, потому что, когда мы попадем на небо, мы там услышим окончательную характеристику. Как мы шли, как мы жили, как мы верили, как мы побеждали или, может быть, проигрывали. И каждый из нас хочет услышать характеристику, которая написана в Библии. Добрый и верный раб. И что там дальше написано? Войди в радость Господина твоего. Вы знаете, меня это вдохновляет. Почему? Потому что, живя здесь на земле, находясь вот в подобном собрании святых, мы это можем уже пережить. Я не жду того времени, когда в вечности предстану перед Ним и только тогда услышать, что я добрый, верный раб. Я хочу здесь, на земле, это слышать, это видеть и так жить. Вы знаете, я говорю это потому, что Бог часто подобным образом строит отношения с нами. Есть человеческая судьба. Эта судьба длинная. Эта судьба наполнена всякими переживаниями. И когда мы читаем ветхозаветную историю, там очень много судеб людских. Иногда мы говорим более победоносных, иногда менее победных. Но читая послание к евреям, 11 главу, мы говорим, что это глава о героях веры. Но там Господь не описывает всю жизнь человека. Там Господь не рассказывает о всех победах и поражениях. Этот текст Священного Писания открывает для нас очень краткое содержание жизни человека. Я сегодня буду читать из этой главы краткое содержание жизни известного нам человека, которого звали Ной. Вернее, мы не знаем его лично, но знаем всю его историю. И когда мы говорим «Ной», то мы с вами это ассоциируем с каким словом? Ковчег. Ассоциируем со словом «потоп». Ассоциируем со словом «смерть» или «жизнь», в зависимости от того, в каком положении себя находим. И мы с вами знаем, что это достаточно насыщенная жизнь. 950 лет прожил человек на этой земле. Тут при большей крепости 95 человек дотянул, и мне одна сестра говорит, хочу в небо, уже надоело. 600 ему лет было, когда пришел потоп. И мы с вами понимаем, это достаточно серьезная жизнь. У него было трое сыновей. Они уже были взрослыми, были трое или три невестки. Это было интересное время, когда нужно было что-то совершить во имя Господне. Но знаете, как в послании к евреям описана его жизнь? Мы читаем 11 главу 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности, почем? По этой же вере. Вот вся жизнь. Мы иногда столько много придаем значений повседневным делам. Господь, вот это помоги сделать, вот сюда приди, вот здесь дети сейчас к школе собираются. У кого много школьников, это особое испытание ближе к сентябрю. Заболели, Господь, вот, пожалуйста, приди сюда. Но оценивая длинную жизнь, 950 лет, Господь сделал только несколько отметок. Получил откровение, приготовил ковчег, осудил весь мир и получил в наследство праведность. Немножечко по-другому Господь смотрит на нашу жизнь и на нашу судьбу. И понимая это, мы сегодня будем говорить о том, что каждый из нас, точно так же, как и Ной, должен войти в ковчег спасения. Каждый из нас должен прожить настолько насыщенную жизнь, чтобы однажды, когда мы предстанем перед Ним, и Господь откроет книгу жизни, Он нашел и прочитал, что ты получил откровение, ты вошел в этот ковчег спасения, осудил этим своим откровением мир и получил наследство. чтобы я, придя на небо, точно так же, как все вы, услышал это же самое. Я буду разбирать этот текст, рассуждая пофразово. И мы будем с вами в конце молиться. Что для нас сегодня значит войти в ковчег спасения? Прежде рассуждения над этим текстом, нужно отметить, что в ветхозаветной истории было указано два ковчега. И в один из них нужно было войти, это был ковчег Ноя. А второй нужно было постоянно носить с собой, хранить, беречь его. Это был ковчег Завета. И я сегодня вижу подобным образом всю нашу христианскую жизнь. Для того, чтобы она началась, нужно войти в ковчег спасения. Нужно войти в церковь, другими словами, новозаветным языком. И что нужно еще с вами иметь? Нужно иметь ковчег спасения как место, время и обстоятельства личных отношений с Богом. И в этом сила каждого из нас. Я буду говорить о первом из них, о ковчеге спасения. Есть очень интересная взаимосвязь в этом тексте Священного Писания с верой и откровением. И очень важный духовный урок, который мы должны с вами сегодня изучить, звучит следующим образом. Для того, чтобы войти в ковчег спасения, нужно получить личное откровение. Для того, чтобы получить спасение, нужно иметь личное откровение. Написано, что Ной получил это откровение. И это откровение было о том, что еще не было видимо. Что в данном случае имеется в виду? Вы знаете, меня очень сильно настораживают тенденции последнего времени. Человеку пришла мысль, но он не называет это мыслью. Что он говорит? У меня есть откровение. Человеку чего-то захотелось, или куда-то съездить захотелось, он не говорит, я хочу поехать или я хочу купить. Что он говорит? У меня есть откровение. Мне Бог сказал. И я иногда, выросший в христианской семье, думаю, чтобы мне так часто Бог говорил. Человек 2 дня назад покаялся, уже ему все Бог говорит. Иди туда, сделай то, сядь там. И человек ни с кем не согласен, мне Бог дал откровение. Откровение ли это? Ну, простите за прямоту, у нас в церкви мы употребляем хорошее такое белорусское слово – «наплялося». Иногда это не откровение, потому что настоящее откровение связано с тем Божьим планом, который Он определил для этой земли, и связано с тем, какую роль в этом плане исполняю я. Вот это откровение получил Ной. Я не знаю, как это было. Возможно, это было во сне, возможно, это было в состоянии бодрствования. Но он однажды увидел то, что было еще невидимо. Будет суд, будет потоп, и все погибнут. Многие люди сегодня это откровение уже имеют. Мы все знаем, что придет Иисус. Мы все знаем, что будет суд. Мы все знаем, что Он поставит по левую и правую сторону годных и негодных. Это откровение сегодня многих людей пугает. О, Антихрист придет. И некоторые ждут Антихриста даже больше, чем Христа, потому что у них есть откровение будущего. Но это еще не полное откровение. Для того, чтобы понять Божий план, нужно определить, а какая моя роль в этом будущем? И Ной увидел свою роль. Он увидел, что спастись можно будет только, если ты сделаешь ковчег. Спастись можно будет только, если ты исполнишь Божий план до конца. И Бог ему открыл, какой величины должен быть ковчег, как он должен строиться. И вот это вот откровение принесло человеку понимание для исполнения Божьего плана. А теперь давайте перепроверим свои откровения. То, что нам кажется откровением, связано ли оно с Божьим планом? Многие наши откровения связаны с нашей земной жизнью. Но Библия говорит, земля и все дела на ней, неважно, делают их святые или не святые, сгорят и сгорит. Мы иногда понимаем Божий план, читая Священное Писание. И знаете, чего не хватает? Не хватает увидеть себя на фоне этого Божьего плана. После проповеди мы будем молиться. Будет предоставлена возможность покаяться перед Богом. Знаете, в какой момент человек осознает покаяние перед Богом, когда он согласился с Божьим планом, и когда он увидел, что в этот план он не вписывается. Друзья, мы сегодня знаем Божий план. Однажды он придет на эту землю и всех рассудит. Вписываемся ли мы в этот план, как спасенные? Имеем ли мы обители на небесах? Или нам нужно войти в ковчег спасения? Я связываю это очень тесно с откровением, потому что Писание говорит, что если Дух Божий не придет и не даст откровения о грехе, о правде и о суде, то человек не считает себя плохим. Человеку кажется, что у него все в жизни в порядке. Самое сильное откровение, которое мы можем с вами получить, это откровение о моем состоянии перед Богом, перед Его Словом. Когда нет откровения, люди сравнивают себя с другими, находят кого-то лучшими, находят кого-то худшим, и потом себя в серединке. Но когда приходит Господь и касается струн нашего сердца, тогда даже самый святой скажет: «Горе мне, погиб я». Почему? Потому что он увидит область своего несовершенства. Мы пришли в Божье присутствие, и нам всем нужно искать откровение о том, что еще невидимо. Знаете, что Священное Писание говорит о невидимом? Это тайное. И нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Нет ничего невидимого, чтобы однажды оно не стало видимым. И Писание говорит, что тайное может быть добрым, и тайное может злым. И если у нас есть злое тайное, то написано: станет однажды явным. То, что ты делал в тайне одному человеку, Бог сказал, об этом будут говорить на кровлях. Но если у нас есть доброе тайное, написано, если ты заходишь в тайную комнату и говоришь с отцом своим в тайне, то что произойдет? Отец даст явное. Друзья, ищите сегодня откровение о своем тайном. Мы хотим откровения о тайнах будущего. Бог их в Слове дал, как ориентиры, на уровне знаков. Не все мы можем разобраться. Откровение Иоанна для многих вообще очень сложная, непобедимая история человечества в будущем. Но то откровение, которое Бог даст на нашем личном тайном, это откровение, которое изменяет нас. Когда на фоне Его Слова мы видим себя. И написано, когда Ной увидел это, когда он осознал свое место, он начал двигаться в вере. Нельзя двигаться в вере до тех пор, пока нет вот этого вот откровения тайного, нет откровения своей личной судьбы на фоне Божьего плана. Я это говорю много раз, повторяясь, умышленно, чтобы, уйдя отсюда, вы понимали, что недостаточно знать, когда придет Христос. Многие люди этого ищут. Недостаточно знать, какие события будут. Люди и это исследуют. Достаточно знать, когда Он придет. Где буду я? Это то тайна, которое должно для меня лично стать явным в моей молитве. Я должен получить удостоверение, как получил Енох, о том, что он угодил Богу. Его тайна стала однажды явным, и он пошел к Богу, не видев смерти. Откровение дает нам основание для веры. Друзья, нет правильной веры, если она не на правильном основании. Иногда можно за компанию верить. Ушла компания, что станет с нашей верой? Иногда можно от благоприятных условий жизни верить. Вдохновенной речи говорит, но если эти благоприятные условия закончатся, что станет с нашей верой? Иногда люди начинают форсировать в вере, когда у них трудности, болезни, переживания. А что станет, когда Господь эти трудности уберет и облегчит нашу жизнь? Что станет с нашей верой? Поэтому Писание говорит, настоящая вера не строится на обстоятельствах жизни. Настоящая вера не строится на людях. Настоящая вера не строится на наших каких-то предпочтениях жизни. Настоящая вера строится на личном откровении. На слове, которое Господь говорит к нам. И это самое сильное основание для нашего с вами движения в вере. И поэтому сегодня мы предлагаем каждому перепроверить вот получение этого откровения. Написано, что получив откровение, Ной начал двигаться в вере. Первое, что он сделал, он приготовил ковчег для спасения дома своего и сделал это в каком-то особом состоянии. Написано «благоговея». Когда я слышу слово «благоговение», мне кажется, это какое-то такое восторженное состояние, блаженство. Но вот здесь греческое слово «благоговея» подразумевает, двигаясь очень осторожно, двигаясь в страхе. Что это значит? Благоговея или же двигаясь в страхе. Мы не говорим сейчас о паническом страхе. Мы не говорим сейчас о том страхе, который толкает человека на непонятное действие. Мы говорим о том страхе, когда человек хочет что-то сделать максимально правильно, и он боится испортить. Когда он делает все максимально правильно для того, чтобы не навредить. Когда мне нужно было однажды соединить провода, они были под напряжением, и обесточить их было нельзя вообще. Вот это вот было состояние благоговения, когда тебе нужно было умиротвориться и соединить эти провода защищенными специальными приспособлениями. Почему? Потому что если что-то не так будет, будет повреждение. И повреждение в электросети, повреждение в здоровье. Так нельзя делать, я сразу хочу сказать. Но бывают безвыходные ситуации. Нужно срочно. Благоговение – это состояние, когда человек очень трепетно старается сделать все правильно. Получив откровение, человек вот это вот состояние начинает в своей жизни практиковать. И когда я вижу дерзких верующих, мне кажется, что у них нет настоящего откровения. Потому что откровение не дает дерзости, оно дает дерзновение. Но дерзновение все равно приходит через благоговение перед Богом, перед Его Словом. И написано, что Ной начал строить ковчег. И этот ковчег был, естественно, для него. Бог ему открыл эту картину. Но помимо этого, в этом ковчеге должна быть вся его семья. Он заботился не только о своем спасении, но он заботился о спасении своих детей. Мы с вами говорили, у него было 3 сына, у него было 3 невестки. Когда мы анализируем жизнь Ноя, Писание говорит, что это был праведный человек. Это был угодный Богу человек, и поэтому Бог его избрал. Я думаю, что строительство ковчега, в который вошел Ной и его семья, началось намного раньше, чем пришло то слово «строить ковчег». Потому что, когда он начал это делать, фактически, его сыновья были вместе с ним. Когда он начал это делать вот в том физическом мире, в котором он совершал, его сыновья ему помогали. И когда он вошел в этот ковчег, его сыновья не упирались. Мы знаем другую историю, когда Бог Лота выводил из Содома и Гоморры. То есть дети вообще не захотели идти. Почему? Думали, что Лот шутит. Дочерей, жену его просто ангелы схватили и вытащили оттуда. Но в этом случае было добровольное движение, потому что строительство ковчега начиналось даже тогда, когда не было откровения. Мы сегодня слышали уже об этом. Неважно, видим мы результат или не видим, мы должны благоговея строить, или Писание говорит, приготовить ковчег для спасения своего дома, тех, кто рядом с нами. Это очень важная ответственность каждого вошедшего или получившего откровения. Ну и получил, и он готовил. Мало-помалу, когда он созидал этот ковчег, он понимал, что это не только для него, это для тех, кто рядом. Есть еще одна похожая история. Точно то же слово употребляется в еврейском языке ковчег. Когда мама Моисея, маленького мальчика, рожденного и приготовленного египтянами к смерти, не фактически его, а в целом было такое постановление, бросать в реку мальчиков, родившихся в еврейском народе. И она, написано, не могла больше хранить этого малыша. Что она начала делать? Она начала готовить для него ковчег. То же самое слово, как ковчег Ноя, так и вот эта вот корзиночка. И она мало-помалу сплетала вот эту вот корзиночку, осмолила ее смолою. И куда она ее понесла? Она понесла ее к реке. Поставила тихонечко там в камышах. Это было маленькое действие. Что эта женщина думала, когда она делала этот ковчег? Когда делала эту корзинку? Она думала всего лишь о том, чтобы спасти жизнь этому ребенку. Но приготовив вот этот вот маленький ковчег, она не только спасла жизнь Моисею, она спасла жизнь всему израильскому народу, потому что у Бога был план для жизни Моисея. У Бога был план, который исполнился через 80 лет, спасти весь народ. Может быть, наши молитвы о наших близких, может быть, наше свидетельство, которое мы говорим, незаметно. Но мы строим ковчег. Мы должны стоять в том уповании, в котором мы находимся. А теперь скажу об обратном. Те, которые рядом с нами, и те, которые еще не вошли в ковчег спасения, они Бога, церковь, Евангелие видят нашими глазами. И иногда христиане такой ковчег строят, простите за прямоту, но наших родственников в этот ковчег колом не загнать. Что мы говорим дома за столом? Может быть, на домашней группе мы можем больше говорить о том, что происходит в церкви, но когда мы с неверующими людьми общаемся, друзья, мы строим ковчег спасения для них. Иногда христиане слишком много себе позволяют. Они отвращают людей от спасения, рассказывая в подробностях, рассказывая свое отношение, допуская неразумные рассуждения. Писание поэтому говорит, да будет ваше слово очень конкретным. Да, да, нет, нет. И поэтому люди сегодня, очень многие, пообщавшись с христианами, не хотят жить в таком ковчеге, потому что этот ковчег странноватый какой-то. У нас в церкви все не так. Песни у нас не такие. Пастор у нас проповедует не очень хорошо. Ну ты приходи в церковь, Бог тебя спасет. Поэтому, друзья, давайте пересмотрим, какой ковчег мы строим для тех, кто живет рядом с нами. Писание говорит, если вы неверующая, сестра дорогая, и у вас, или вернее, если вы верующая, простите, у вас есть неверующий муж, что вы делаете своей богобоязненной жизнью? Готовите ковчег спасения. И вот интересная деталь, которую мы обязательно должны отметить. Приготовить ковчег – это не значит спасти. Ответственность человека приготовить этот ковчег, чтобы он был добротным, чтобы он смог выдержать испытания. Но спасать будет Бог. Он сам придет и даст какое-то особенное переживание, откровение тем, которые живут рядом с нами. И поэтому мы сегодня говорим, откровение Божье действует в церкви. И ковчегом спасения нашего времени является церковь. И поэтому Иисус пришел на эту землю, и Он выбирал учеников, одного за другим. И всем казалось, зачем Он это делает? Глядя нашими современными глазами, исследуя жизнь этих учеников, некоторые сказали, мы бы таких точно не выбрали. А Иисус выбрал. Он ходил, проповедовал, творил чудеса. Он строил ковчег спасения. Он сказал, я создам церковь. И врата ада эту церковь не одолеют. И поэтому сегодня мы здесь. Однажды войдя в ковчег спасения, мы живем в церкви. Потому что это единственное место, где можно сохраниться от всех тех Божьих судов и действий, которые однажды придут. И поэтому мы сегодня проповедуем о том, что церковь – это столб и утверждение истины. И если человек говорит, у меня есть личное откровение, а он мне Бог сказал, и это откровение не вписывается в церковь, это хорошее откровение, может быть, но знай, что ты плывешь рядом с ковчегом, насколько сил хватит. Так не бывает. И мы сегодня должны стремиться к тому, чтобы быть напоены одним духом. Писание говорит, быть крещенными в одно тело и жить одной верой. И поэтому Писание говорит, что верою Ной начал готовить ковчег для спасения. Дальше. Что сделал в своей вере Ной? Написано, верою он осудил весь мир. Ну, казалось бы, что ему до этого мира? Ну, мир же и так осужден. Он осужден Богом. Бог уже определил этот мир на погибель. Почему вера Ноя осуждала мир, в котором он находился? Очень интересное греческое слово, вот там, где написано «осудил», оно обозначает, если расшифровать, на основе доброго показать злое. Или же на основе оригинала показать подделку. Это очень серьезное действие, когда на основе оригинала человек увидит сразу несовершенство подделки. Но пока нет оригинала, вроде подделка неплохо выглядит. Я в жизни видел много подделок. Добротных подделок. Но когда видишь оригинал, понимаешь, что ничего не стоит с оригиналом в сравнении вот эта вот подделка. Но пока нет оригинала, нельзя разобраться, что у тебя в руках. И поэтому церковь на этой земле и христианская вера обязательно должна быть сильной для того, чтобы выявить подделку. Как это выглядит? Расскажу один пример. В воскресной школе мальчик сидит и говорит, поделитесь свидетельством, как Бог помогает, что происходит на этой неделе. И он рассказывает историю. Говорит, мы пришли однажды в школе на уроки, и все дети сговорились. Давайте скажем учительнице, что она нам не задавала домашнего задания. И если мы все скажем, то, естественно, наш у всех спрашивать не будет. Начался урок, пришла учитель, и говорит, мы сейчас будем проверять домашнее задание. Ну, знаете, есть всегда один, который подбивает. Все договорились. И вот этот один, он говорит, а вы нам ничего не задавали. Она говорит, ну как не задавала, я же задавала, вам сделаю то и то. С другого угла класса, ну не задавали, мы этого не помним. Она говорит, я сейчас перепроверю. Она открывает свой журнал, смотрит, было такое-то задание, выучить такой-то параграф. А еще один голос говорит, может быть, вы хотели, записали, но не сказали. Ну, никто не знает этого. Все сговорились. Все начали делать одновременное зло. И учитель поверила даже частично тому, что она ничего не задавала. Она говорит, ну, так не может быть, ну. Как-то странно все получается. Пришло сомнение. Но в классе был верующий мальчик. Она знала его честность, она знала, что он из христианской семьи. Она говорит, скажи-ка, пожалуйста, мне ты, задавала я вам или не задавала? И вот смотрите, что делает вера. Если ты говоришь правду, если поступаешь по вере, ты должен один осудить весь класс. Это непростой выбор. Это не просто слово. И она говорит, скажи мне ты. Естественно, всем детям было интересно, что же ты сказал? И он говорит, я сказал, вы задавали. И тогда еще один более серьезный вопрос, а что дети сделали? В том классе была хорошая атмосфера. Они сказали, а, не получилось. Но мы с вами знаем, что могло быть при другом стечении обстоятельств. Тебе нужно идти вразрез всем. С тобой могли бы не разговаривать, могли бы унизить, могли бы избить. Все, что угодно. Потому что твоя вера, просто по факту ее существования, будет осуждать весь мир. И когда Ной строил ковчег, дождя не было и не предвещало. Люди, может быть, даже не понимали, что такое дождь. Вторая глава книги Бытия говорит, не было дождя вообще в природе. Возможно, после грехопадения пошел дождь. Библия конкретно об этом не говорит. Но люди ходили и думали, где столько воды взять? И когда Ной начинал строить ковчег, всем было смешно. Но когда этот ковчег поднимался, это большущее сооружение отрывалось от земли. Вы думаете, оно не вызывало раздражение людей, которые ходили вокруг? Обязательно вызывало. Когда начинает расти наша вера, когда начинает расти наше упование, наше откровение, это будет обязательно раздражать. Начните больше молиться, начните больше читать Библию, и вы увидите, что близкие люди начинают раздражаться. Когда растет упование, когда растет действие веры, приходит осуждение из-за того, что на фоне настоящей, чистой, неповрежденной Божьей истины открывается всякое нечестие, и людям становится плохо. И когда Иисус пришел на эту землю и начал совершать свою работу, Он же был самый мирный человек. Он спасал, помогал, исцелял, бесноватых освобождал, прокаженных исцелял, слепым открывал глаза. Чего надо еще? И к Нему пришли и спросили, послушай внимательно, а какой властью ты все это делаешь? На фоне Его работы, на фоне его служения выявились все несовершенства системы иудаизма. И они начали нервничать. Не было тебя, было все хорошо. Вы заметить можете, если вы начинаете больше углубляться в Писание, вашим друзьям неинтересно с вами общаться. Вашим подругам неинтересно по телефону с вами разговаривать. Не о чем становится. До этого так гладко можно было обо всех поговорить. Начал приближаться к Богу, сдержанность приходит. Потому что вера осуждает всякое несовершенство. И вы знаете, что Иисус сказал? Я вам не скажу, какую я властью делаю. Потому что вы не о той власти печетесь. Вы печетесь о власти земли. Вы печетесь о той власти, которая дает лукавы. Он однажды пришел к Иисусу и говорит, послушай, я тебе все царства земли этой дам. Просто поклонись мне. И он говорит, нет, только Господу, Богу одному нужно поклоняться. И это самая высшая власть. И когда ты ему поклоняешься, вся остальная власть не имеет против тебя никакой силы. Ты побеждаешь любую другую власть, властью Господа. И написано в Евангелии Иоанна в 1 главе, что мы с вами имеем власть, дословно скажу, быть чадами Божьими. И вот этой властью мы имеем право действовать. В этой власти мы имеем право судить весь мир. И написано, что всякий рожденный от Бога, чадо Божье, побеждает мир. И сия победа, победившая мир, что есть, друзья? Есть вера наша. Верою Ной осудил этот мир. Настоящая вера никогда не пойдет на компромисс с этим миром. Что делает сегодня дьявол? Как вот эти вот школьники, он хочет всех подговорить против Бога. Давайте будем делать мерзость. Давайте будем делать коллективную мерзость. И одна за другой страны принимают, узаканивают все эти коллективные мерзости. Но на земле остается церковь, врата ада, которую никогда не одолеют. Потому что когда придет Господь, на фоне этой церкви будет открыта, запачкана, запятнана греховная одежда человечества. И поэтому Он хранит свою церковь, как зеницу ока. Поэтому мы с вами самые счастливые люди, называясь Его детьми. Это высшее блаженство, потому что эта вера дает силу преодолеть давление мира. И последнее написано, что верою Ной сделался наследником праведности. Что такое праведность? Это состояние, когда с тебя сняты все обвинения. Для того, чтобы быть праведником, как ни странно, нужно быть осужденным. Потому что пока человек не был осужден, нельзя сказать, праведник он или нет. И поэтому откровение Иоанна говорит о том, что побеждающему я дам камень. И на этом камне будет написано его имя. И этот камень будет обозначать праведность. Дам ему вкушать сокровенную манну. Мы с вами, рожденные на этой земле, рождаемся с греховной природой. И первое, что мы с вами переживаем, это переживаем осуждение от Бога. И чтобы это осуждение не погубило человека, ему нужно получить праведность. Мы не можем эту праведность получить в 100% измерении здесь на земле, пока мы живем в греховном теле. Но мы можем получить эту праведность в наследство. Что такое наследство? Это то, что нельзя купить. Это то, что нельзя заработать. Может быть, в некоторых случаях это можно украсть, но ты не имеешь на это права. Наследство – это то, что можно получить только в результате родственной принадлежности. И почему люди сегодня борются за наследство, не могут поделить наследство. И когда человек уходит в вечность, находятся наследники какие-то. Потому что наследство получают только те, кто соединен родственными связями. Мы с вами говорили о том, что мы имеем с вами право и власть называться чадами Божьими. А если мы называемся чадами Божьими, скажите, что нам принадлежит? Нам принадлежит Его наследство. И поэтому Иисус говорит, в доме Отца Моего обителей много. Они уже готовы. Потому что если бы не так, я бы вам сказал, я иду готовить. Но я так не говорю, потому что они готовы. Наследство приготовлено. И в это наследство нужно вступить по вере. В это наследство нужно вступить по родственной связи. Недавно у меня в разуме нарисовался такой образ, я как-то уже его употреблял. Хочу для вас тоже употребить в проповеди. Я смотрел на то, как дети играют в песочнице. Да, может быть, это не самое чистое время для них. Потому что дети в песке обязательно воду добавляют, там надо что-то слепить. Потом в песке начинают, может быть, какой-то фейерверк устраивать. Иногда в песке начинают бросаться, в снежки играть с песком, все что угодно могут придумать. И вот это не лучшее состояние, когда из песочницы дети выходят, и у них везде, в любой складочке одежды находится песок. Но у нас же в домах все чисто. У нас же светленький ковер, у нас же ламинат вымытый. Пыли нет. Вы скажите, достоин ли этот ребенок из песочницы войти в чистую квартиру? Достоин или нет? Конечно. Никто даже не думает, ни родители, ни ребенок, можно или нельзя. Потому что есть связь. Это мой ребенок. Этот ребенок с песочницы, открывая дверь нараспашку, он заходит в дом. Вот здесь начинается самое главное, родители говорят, стоять. И что они ему делают? Чистку. Они его вытряхивают, насколько это возможно. Я своих детей иногда раздеваю у порога прямо там и вот так вот несу в ванную комнату. В моем доме чисто. Но это не отменяет их право быть в моем доме, потому что они мои наследники. Они наследники моей чистоты. И я делаю их чистыми. Я прилагаю старания, но меня вдохновляет вот это вот детское понимание. А куда мне идти? Даже добавим в эту ситуацию немножечко горечи. Если я говорю нельзя, и они все равно лезут. И однажды детям сказал, нельзя трогать цепь велосипеда, только ее смазал. И они видели, как я это делал. Специальной смазочкой. И она перестала уже трещать, все было хорошо. Им же было интересно эту цепь потрогать. И когда они ее потрогали, видели черные руки, скажите, как дети руки вытирают? Ну, мамы дорогие, ну, вот так. Сзади, чтобы не видно было, и руки не вытерты, одежда грязная. И вот в этот момент дети знают, что дома у них будет очень серьезный процесс дисциплинирования. Но даже это не отменяет их право идти в дом. Даже это не порождает в них сомнения, может куда сбежать. Если есть настоящие отношения любви, если есть настоящие родительские отношения к детям, а детские к родителям. Писание говорит, что его дух свидетельствует духу нашему, что мы с вами дети Божьи. И поэтому осознанно мы вымазались, или неосознанно вымазались, пока есть время, друзья, куда нужно бежать. Нужно бежать к Отцу, потому что у нас есть наследие праведности. Иногда приходят сомнения. И Ной, когда находился в этом ковчеге, один месяц, второй месяц, третий месяц. Почитайте в книге Бытие, в 14-й день второго месяца начался потоп. И в 27-й день второго месяца, на 601-м году жизни, он вышел на сухую землю. Год и 10 дней находился в ковчеге. Это не самое лучшее время. Это не самое лучшее место. Там были животные. Там нужно было работать и много работать. Может быть, там было неприятно находиться в какой-то степени. Что держало Ноя в этом ковчеге? Божье обетование, ты будешь спасен. И он знал, что однажды настанет время, когда этот ковчег остановится. Однажды настанет время, когда он перестанет штормить. Однажды настанет время, когда можно будет ступить на сухую землю. Это время делало его наследником. И это терпение и упование сделало его наследником. И знаете почему? Потому что у него было слово. Мы сегодня говорим о христианской надежде, когда говорим о будущем. У нас есть надежда, мы будем спасены. Но сколько стоит наша надежда? Я иногда понимаю, что моя надежда ничего не стоит. Я надеюсь, что я не заболею в ближайший месяц. Скажите, сколько стоит эта надежда? Очень мало. Я надеюсь, что мои дети вырастут и станут уважаемыми людьми. Сколько стоит эта надежда? По сути, нисколько. Но знаете, когда надежда приобретает смысл? когда она основана на вере. И поэтому Писание говорит, вера является осуществлением ожидаемого. Вера дает возможность нашей надежде осуществиться. И поэтому я надеюсь, что я не заболею. Почему? Потому что у меня есть правильное основание для веры. И более того, у меня в этой вере есть еще, помимо веры, дела. Я берегу себя, чтобы не заболеть. А даже если я и заболею, то у меня есть надежда, и моя вера меня движет куда? К вечности. Там точно никто не болеет. И поэтому мы сегодня, говоря о наследии, как правило, говорим о будущем, о наследстве. Но это будущее возможно только если есть настоящая вера. Написано, он стал наследником праведности в чем? В своей вере. А вера, мы с вами говорили, строится на Слове Божьем. Это особое благословение для каждого из нас. Жить надеждой на основании нашей веры. Когда наша вера движется Его Словом. Вера приходит от слышания Божьего Слова. И написано, надежда не постыжает. Потому что это целый механизм отношений. Это не просто мое пожелание. Это не просто мой взгляд в будущее. Это целая система благословенных отношений и связей. Друзья, мы сегодня будем с вами молиться. Это будет особая молитва. Написано, что Ной получил откровение о том, что было невидимо. И интересно, что в греческом языке вот это вот «получил откровение» дословно можно перевести как «был предупрежден Богом о том, что будет». Мы сегодня в Доме Божьем, и мы предупреждены Богом о том, что будет. Мы предупреждены Богом, что ничто нечисто не войдет в Его святое место обитания. Мы предупреждены Богом, что все нечисто будет в озере, горящем огнем и серой. Мы предупреждены Богом, что нам нужно избрать жизнь. Написано, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. И что Писание говорит? Избери жизнь. Давайте мы поднимемся со своих мест.